Дорогие друзья, всем мир и любовь от Иисуса Христа. Так Он повелел нас приветствовать друг друга. Хотелось бы продолжить тему, которую начали мы год назад изучать. Тема, которую я заглавил так: «Библейские образы церкви». Дело в том, что это действительно очень большая и сложная тема. Я не ожидал, что за этот год она станет для меня лично очень нужной темой, она изменит меня. Я не ожидал, что для нашей молодежи это станет очень нужной темой, потому что для нашей церкви, для всех церквей в мире и пандемия, и разные другие обстоятельства, они оказались серьезным испытанием на предмет того, насколько мы хорошо понимаем, что такое церковь на самом деле. Не то, что такое церковь, к которой мы привыкли, а что такое церковь, который задумывал Иисус Христос. Что такое церковь, за которую Он отдал свою жизнь? Что церковь делает церковью? И без чего церковь перестает быть церковью? И мы видим, что действительно эта тема, ну, большая, потому что весь Новый Завет о церкви. И мы обычно читаем вот как такой начальный текст Писания. Это послание Ефесянам апостола Павла, 1 глава. 22 стих, 21 стих, речь идет об Иисусе Христе, что Бог Отец поставил Иисуса Христа, Сына Своего, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. Дело в том, что здесь идет такой грандиозный достаточно стих о том, что Иисус Христос – это Господин всего. И Павел, для того, чтобы показать, насколько высоко поставлен Иисус Христос, говорит, что Он поставлен выше всего главою церкви. Он ставит Его выше политической власти, выше светских властей, выше каких-то экономических властей. Он ставит Его главою церкви. Церковь является телом Иисуса Христа, как здесь сказано. Мы говорили о том, что есть много метафор, через которые Новый Завет раскрывает сущность церкви. Нигде нет такого, знаете, формального, полного определения. Церковь – это то, то и другое. Есть как подсказки, как образы, через которые мы можем проникнуть в тайну церкви. Церковь названа тайной. Первая проповедь была о тайнах. Вот церковь – это тайна, написана, в которую ангелы не могли проникнуть, а которые не знали ветхозаветные пророки, и которая открылась только в Новом Завете. Но эта тайна, она еще открывается. Написано, мы еще не знаем, что будем, когда встретимся с Иисусом Христом. Мы видим из Писания, что все мироздание, все законы физики, химии, все движения атомов, весь вообще цикл жизнедеятельности был запущен ради церкви. Ради церкви был создан мир, ради церкви был послан Иисус Христос, ради церкви была создана специальная нация Израиль, через которую произошел Иисус Христос. Ради церкви существует сегодня весь мир, вся цивилизация, и это просто как одежда обветшает. Написано, что весь мир расплавится и взорвется рано или поздно, и только церковь останется от всего этого мироздания. Вот ради чего все затевалось, вот в чем смысл жизни. Смысл жизни в единении с Богом в церкви. Церковь – это то место, где небо встретилось с землей. Церковь – это то место, где Бог присутствует посреди мироздания, человечества. Церковь – это великое, грандиозное строение. Из-за того, что мы близко к этому величию находимся, мы не понимаем, насколько оно большое. Нам надо отойти чуть подальше, посмотреть в контексте и расшифровать, что это такое. Мы видим, что в Новом Завете есть много разных метафор. Мы выделили ключевые 7 метафор. 6 из них мы, как сказать, прошли, и мы сейчас хотели бы закончить эти метафоры, вот последние самые метафоры, метафоры о теле. Теле Иисуса Христа. Мы говорили о том, что церковь – это храм Господень. Образ храма говорит о том, что это многовековое, многостройное, такое долгостройное сооружение. И о том, что мы преемники тех христиан, которые были до нас, и мы ответственны за то, какую мы церковь сделаем, передадим дальше. Мы ответственны в этом строении. И Христос – фундамент церкви. Мы говорили о церкви как пастве, то есть стадо овец Иисуса Христа. Это показывает нашу глубочайшую зависимость от Него. Овцы ничего не могут сделать. Мы стадные животные, мы зависим друг от друга и от Христа. Церковь названа лозой, то есть виноградной лозой Иисуса Христа. Это показывает тоже вот эту вот связь, глубокую внутреннюю связь, как ветка связана с корнем, так и мы с Иисусом Христом. Церковь названа невестой Иисуса Христа. Невеста – это временный статус, потому что он заканчивается чем? Свадьбой. Это показывает временность всего того, чем мы живем, что наше будущее, оно еще далеко впереди. Сейчас все только начинается. Нам не нужно слишком сильно беспокоиться о наших проблемах, нам нужно заботиться о правильных отношениях со Христом и друг с другом. Церковь названа Царством Иисуса Христа. Мы, когда вступаем в церковь, мы становимся иностранцами в этом мире, потому что мы стали гражданами нового царства, в котором президент или по-нашему, да, или царь Иисус Христос по-библейски. И мы подчинены этому кодексу, этим законам царства. Написано, вот, что, как Павел говорит, я исполняю посольство в вузах. Знаете, как ведут себя статус дипломата, статус неприкосновенности? Как дипломат представляет свое государство в другой стране? Как он ведет себя? Он не ведет себя по своим интересам, он исполняет государственные интересы. Так и мы дипломаты, мы послы этого царства в этом мире. Это показывает наш высочайший статус в этом мире, о том, как Бог смотрит на нас и на нашу ответственность, конечно. И мы говорили об образе церкви как тело Иисуса Христа. Образ церкви как тело, он самый высший, потому что шесть предыдущих образов, они так или иначе повторяются в Ветхом Завете. Эти образы, они были использованы для Израиля. А только один образ тела, он впервые встречается только для церкви. Этот образ заключительный, он объединяет все образы, в нем как бы переплетается все. Это очень сложный образ. Мы уже начали, в прошлый раз, вот 2 недели назад мы говорили такое вступление, и сегодня я просто напомню, я не буду опять повторяться, о том, что образ тела, он показывает, что Христос, Он абсолютно контролирует всю церковь, Он глава церкви. Мы не имеем права никого другого называть главой церкви, как только Иисуса Христа. Вы знаете, за этот тезис пролито много крови, мы не подозреваем это. Вот. И вы знаете, что сколько сожжено было людей, которые против Папы Римского говорили, что глава церкви только Иисус Христос, а не Папа Римский. За сколько в период вот реформации, это 15-16 века, сколько было сожжено людей, которые проповедовали об этом. Слава Богу, что это стало реальностью. Сегодня мы живем в такой церкви, когда мы исповедуем, что Иисус Христос глава. То есть мы все равны, мы вход в тело имеют все одинаковые. Мы одинаково вошли в тело на равных условиях через Духа Святого. Поэтому ни у кого из нас нет никакого повода превозноситься друг перед другом и говорить, я выше, а ты ниже. Мы все равны духовно перед Богом, Он глава. Но организационно мы можем разные позиции занимать, но это ничего не значит для нашего духовного превозношения друг перед другом. Мы говорили о том, что вот и образ тела, он показывает единство и взаимосвязь нас друг с другом. Телом названа вся церковь, написано, вы порознь члена, а вместе тело, и написано, тело одно. Мы не тела у Христа немного тел, у Него одно тело. Это значит, что когда мы погружаемся в церковь, мы уже попадаем во взаимосвязь с верующими. Если мы не в связи с верующими, то мы не в церкви. Церковь дословно переводится с греческого как собрание. Нет собрания, нет церкви. Невозможно быть верующим в душе. Человеком, который не вступил во взаимоотношения с другими верующими, не поклоняется главе Иисусу Христу и не служит ближним. Это неверующий человек, который обманывает себя и называет лукаво себя верующим. К сожалению, по Библии это так. Сегодня много, это модно просто сегодня так говорить, это мой интимный вопрос веры, это вот я верю в душе, не надо. Если люди, мы видим это просто как признак рождения свыше, если человек духовно живой, если он серьезен к Богу, то он серьезен к его заповедям, а заповедь его из та, чтобы быть частью церкви. Это происходит внутри, это происходит как естественное. Невозможно, знаете, родиться ни в какой семье, быть ребенком Маугли. Также в семье мы рождаемся в духовной. Я пропустил, кстати, один из образов, который семья, один из шести этих образов, которые мы прошли. Мы в семье находимся. Об этом мы говорили в всем прошлый раз и говорили о том, что мы не сумма, знаете, мы собрание не тогда, когда нас стены объединяют. Нас объединяет не пресвитер, не кафедра, нас должны объединять взаимосвязи друг с другом. Это то, что складывает иммунитет тела. В нашу церковь попадают разные вирусы. У нас за время карантина ослабли отношения друг с другом. Мы говорили о том, что непростые времена сейчас и в нашей церкви, и во многих других. Люди охладели в вере, люди стали более агрессивны, люди стали не доверять друг другу. И от качества наших связей друг с другом, от качества нашего доверия друг к другу, умения договариваться друг с другом, выстраивать отношения в теле, зависит успех нашей церкви завтра, нашей поместной церкви и любой другой на земле. Церковь – это тело, написано, скрепляемое всякими взаимно скрепляющими связями. Церковь – это не кафедра, не богослужение. Церковь – это наши неформальные отношения друг с другом. Насколько они качественны, насколько мы доверяем друг другу, насколько мы знаем, как друг у друга дела, насколько мы молимся друг с другом в будней обстановке. Вот настолько мы сильная церковь. Стоит над этим работать нам. И тогда, когда приходят вирусы лжеучений, вирусы недоверия, вирусы агрессии какой-то, у нас достаточно сильный иммунитет внутри этого тела, чтобы защищаться от этих вирусов. Вирусы всегда будут. Мы говорили, что Христос не молится, чтобы верующие были взяты от зла. Он специально их погружает в взаимоотношения друг с другом, в зло вокруг нас. Для чего? Для того, чтобы мы имели этот иммунитет, накапливали его в Иисусе Христе. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что да, наше Христос – глава, мы едины в теле, и это единство, оно обосновано в смирении. Как только пропадает смирение, нет единства в теле. Все разделения в церкви начинаются, когда кто-то о себе подумал больше, чем он есть. И образ тела, он ключевым образом представлен в 12 главе 1 Коринфянам и в 12 главе Римлянам. Также он представлен в 4 главе Ефесянам. И везде, во всех этих главах, начинаются эти главы со смирения. Павел говорит о своем смирении, говорит, не думайте о себе более, чем должно думать. Хорошо, мы смирились, мы погрузились в тело, мы выстраиваем отношения друг с другом. Но что в этих отношениях еще подчеркивает образ тела? О чем он написан? Сегодня я хотел бы говорить о дарах и различии и многообразии служения в теле. Дело в том, что наше единство в теле, вы знаете, это не единство сектантское, это не единство одинаковости, это не единство серости, это единство в разнообразии, в многообразии. Давайте прочитаем послание Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стих. Это то, с чего начинается в послании Ефесянам образ тела. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Здесь говорится об единстве. 7 раз слово «один». «Один», «одно», «одна». И говорится о том, что это единство, оно должно быть твердое, и оно должно быть основано на каких-то более глубоких вещах, чем внешняя одинаковость. Смотрите, на чем основано наше единство в церкви. Одна вера, один Господь, одно крещение, одна надежда, один Господь и Бог, Отец всех. Вот на этом основано наше единство. Вы знаете, когда не хватает вот такого глубокого единства в вере, тогда начинается просыпаться дух законничества, дух одинаковости, когда мы пытаемся строить свое единство на внешних атрибутах, что мы все ходим в галстуках или без галстуков, все входим с прической направо или налево, и в этом мы едины, а кто не такой, как мы отлучим. Разве в этом единство церкви? Разве за это страдал Христос? Вы знаете, когда мы не понимаем, что у нас один Господь, один Отец, Господь всех верующих. Одно крещение, одна вера. Когда нет глубокой духовной взаимосвязи, тогда начинает просыпаться дух плотского единства, плотского вот такого одинаковости, серости и сектантства. Да не будет у нас так, братья и сестры. Мы видим, что наше единство в церкви, оно повторяет единство Троицы, три единого Бога, который нас создал. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Молитва Иисуса Христа. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут едино в нас. Да уверует весь мир, что Ты послал меня». Посмотрите, Иисус Христос на чем выстраивает единство церкви? Он выстраивает его на единстве Троицы между собой. В Троице три единый Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они не стерты, они сохраняют свою индивидуальность, они личности, Иисус Христос, Дух Святой, Бог Отец, но они одно. Но это единство, оно в разнообразии, в многообразии. И образ нашего Бога триединого, он должен повторяться в нас. Мы не должны друг друга подстраивать под нас, Бог сделал нас полноценными в себе. Он дал нам личность, он дал нам индивидуальность, уникальность. Если там что-то такое произошло страшное, наверное, диакон поправит. И, в общем-то, я думаю, это не помешает нашему богослужению, собранию. Вот как раз-таки вот сейчас проявляется образ тела, насколько мы можем друг с другом взаимовыручку проходить. Я думаю, что не катастрофично, правильно? Давайте продолжим наше общение. Наш образ единства, он повторяет единство Троицы. Троица, она разнообразна, многообразна, триедина. Вот так как Троица триедина, так вот нас, сколько нас членов церкви? 218, да, нас членов церкви, примерно так, по спискам. Вот нас должно быть 218 едино. Как триедино, так 218 едино. То есть каждый из нас, он остается личностью в Иисусе Христе. Он индивидуум, он не должен стирать свою уникальность, свою индивидуальность в Боге. Но мы в этом разнообразии, какое-то у нас есть глубокое единство, принадлежность к одному Отцу, к одной крови, к одной вере, к одному крещению, и это делает нас одним. Помните, что делает Бога триединого одним? Это один Дух, одна воля, вот единая воля. Это у них каждая своя воля есть, но эта воля едина, она не различается. У них одна миссия, у них единомыслие. Вот такое единство Бог же в церкви. Единство построено на глубоком взаимопонимании, на глубоком посвящении, на глубокой преданности Духу Святому. Вот на этом построено единство в теле. Хочется сказать о том, что это единство, оно не просто не в одинаковости. Бог специально пишет о том, что я сделал вас разными, для того, чтобы вы были разными. И без разности нашей невозможно наше единство. Давайте прочитаем Римлянам 12:15. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены тела». Еще прочитаем также 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 6 стих. Он сейчас, мы на нем остановимся подробнее. «Дары различны, но Дух один и тот же, служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же». 1 Коринфянам 12 глава 7 стиха. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Это до того, как мы прочитали. То есть Бог специально говорит о том, что вы различны. И Дух Святой, как Ему угодно, просто своим суверенным провидением и образом распределяет нас в теле, в одном теле, так, чтобы мы каждый был на своем месте, и чтобы мы были разными. Мы прочитали три. Дары различны. Дальше что? Служения различны. И дальше что? Действования различны. Написано, что Дух Святой, он каждому дается проявление Духа, каждому, на пользу. Это говорит о том, что в этом теле оно не просто не одинаковое, оно разное, оно едино, и оно намеренно сделано разным. Для чего? Для того, чтобы тело эффективно функционировало. И написано, что каждому, абсолютно каждому, кто серьезно относится к Богу, кто имеет рождение свыше, дано три маркера. Свой дар, свое служение и свое действование. То есть это расшифровывается проявление Духа на пользу. То есть Дух Святой, когда входит в наше сердце, он проявляется в нас. И проявляется в чем? В своем уникальном даре, уникальном служении и уникальном действовании. Это три разные слова, которые значат три разные вещи. Вот многие беспокоятся о своем даре. Какой же у меня дар в церкви? Знаете, почему многие беспокоятся о своем даре? Потому что им так и хочется быть супер одаренными, чтобы ничего не делать, чтобы не трудиться над собой. Потому что если у меня дар, то у меня все будет само получаться, и мне будет доставаться легкая слава. Но на самом деле не может быть дара без служения, без действования. Мы видим, что дары, что слово «дар» — это значит слово «харизма», это греческое слово «харизма». И это слово, оно обозначает специально уникальное сверхъестественное дарование, Божью печать на человеке. Слово «служение», оно в оригинале «диаконион», от слова «диакон», «диакония». То есть это вид деятельности какой-то, направление. А действование – это слово энергоматон, от слова энергия, то есть энергия или усилие. Это конкретная задача, которую человек рутинно решает. О чем это говорит нам? О том, что, вы знаете, это можно сравнить как страну, в стране. Мы все живем в одной стране, но у нас есть адрес у каждого свой, место жительства. У нас есть свой город, в этом городе есть своя улица, а на этой улице есть свой дом, свой номер дома. У меня с вами может быть даже один город. Может быть, даже одна улица, но дом будет уже разный. Более того, у меня может вообще ничего с вами не совпадать. Другой город, другая улица, другой дом. А может быть, может так, что все совпадать? Нет, все совпадать не может. Хоть что-то одно будет разное. потому что так написано в Библии. Смотрите, как это можно проиллюстрировать. Дальше Павел перечисляет, какие разные есть дары. У кого-то дар слова, у кого-то дар вспоможения, у кого-то дар пророчества, у кого-то дар веры, у кого-то дар молитв. Разные-разные есть дары. Но эти дары, каждого дар, он проявляется в каком-то направлении служения, диакония. А в этом служении, в направлении этого служения, у каждого человека есть своя маленькая функция, свой маленький участок, который он конкретно исполняет. И у каждого человека, у каждого христианина есть этот адрес в теле Иисуса Христа. Его личный дар, он может быть с кем-то одинаковый. Хорошо, тогда будет его личное служение. Хорошо, даже в одном служении с кем-то совпадает. Но действование уж точно будет разное. Твое действование будет уникальным. И это положение Бог сделал неповторимым каждого члена церкви, как отпечаток пальца у каждого человека свой. Знаете, как это проявляется? Например, есть дар слова. Мы видим в Писании, что есть дар слова. Дар слова – это специальная сверхъестественная способность человека очень хорошо понимать, что Бог имел в виду, когда написал или сказал это слово. Дар слова. Но в каких разных служениях он проявляется? Например, дар слова, очевидно, он на кафедре. Вот служение проповеди – это здесь нужен человек, у которого есть дар слова. Но разве только это служение, оно посвящено дару слова? Дару слова посвящено служение, например, воскресной школы, чтобы учить детей каким-то заповедям Божьим. Дару слова посвящено музыкальное служение. Хор воспевает слово Бога. Это слово, это проповедь, просто в музыкальной форме. Там из песни слов не выкинешь. Почему у нас регент отбирается человек духовно зрелый, который очень хорошо понимает, что в первую очередь воспевает хор? Это служение слова, это дар слова, но в служении музыкальном. Но действование может быть еще разное. Вы знаете, может быть, даже вот у кого-то дар слова, у двоих человек одинаковый дар слова, у них одинаковое служение проповеди, но в этом служении их действование будет разное. У кого-то слово учительства, у кого-то слово мудрости, у кого-то слово утешения, у кого-то, знаете, кто-то жестикулирует сильно, как я, это я от нервов, я молодой. Вот. Но, кто-то очень спокойно говорит, кто-то может, знаете, хорошо истории рассказывать, назидательные, утешительные. А кто-то, может быть, призывать к покаянию. Это действование различное. Эти действования каждому уникальное дано. Нет ни одного одинакового проповедника, нет ни одного одинакового музыканта. Это можно сравнить, знаете, с хором или с ансамблем. Вот дар, например, у меня с кем-то будет одинаковый, музыкальный слух. Но служение, направление может быть разное. У меня музыкальный слух будет в вокальном служении, я буду петь в хоре, а у него музыкальный слух будет в инструментальном, он будет играть на чем-нибудь. Хорошо, а если у нас, например, служения совпали, мы вместе поем в хоре, но мы разными голосами поем. Он сопрано, я там, не знаю, или там тенор, я бас. Действования различные, но что-то будет разным. Получается, это именно так и работает. Каждый человек в теле Христовом имеет свой дар от Духа Святого, свое служение и свое действование. Я хотел бы исключить вот эту, я не думаю, что это правильно, знаете, себя проверять по спискам, которые представлены в 12 главе 1 Коринфянам, 12 главе Римлянам, какой же у меня дар. Вот большая проблема сегодня, а какой же у меня дар, как мне найти себя в теле? Во-первых, мы видим, что в 12 главе 1 Коринфянам, в 12 главе Римлянам разные списки даров. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждую церковь поместную Бог укомплектовал своим набором даров. Потому что тело – это не церковь поместная, тело – это все совокупно церкви во всех времен и народов. И наша церковь – это тоже кусочек в этом маленьком теле, в этом большом теле. Это маленький кусочек, и Бог здесь не дал всю полноту дарований, чтобы наша церковь была самодостаточна. Ни один член церкви не самодостаточен без поместной общины. Так и поместная община не самодостаточна, о чем мы говорили, без братства Христова. Каждого христианина Бог снабдил, укомплектовал своим набором даров, своих набором дарований. Также каждую поместную церковь Бог снабдил своими сильными чертами, своим комплектом даров, для того, чтобы мы нуждались в другой общине, у которой есть другой комплект даров. Так это и работает. И здесь есть разные служения. У нас одни служения хорошо идут, другие служения плохо идут, и мы учимся у других. И просто не нужно вот себя, вот нет никакого формального такого, знаете, какой-то инструкции точно определить вот свой дар. Эти дары, они могут быть, знаете, каждого дара понемножку в разной степени, вот разные дары. У кого-то человека может быть и дар слова, и дар у него утешения, и дар вспоможения. Но, допустим, все вот немножко мере. А у кого-то ярко выраженный дар вспоможения. И больше другие дары, они слабенько выражены. Но каждый одарен. И каждый одарен по-своему, у каждого проявление, то есть подсвечена эта радуга с разных сторон. У кого-то больше видны одни цвета, у кого-то другие цвета, но у каждого они есть. И у каждого в зачатке и в потенциале есть все духовные дарования, потому что в нем есть Дух Святой, а Дух Святой – это полнота. И когда мы придем в совершенство к Иисусу Христу, в нас будут открыты все дарования, потому что мы будем подобны Христу. Все те дарования, которые Дух Святой распределяет каждому члену церкви и по общине своим суверенным образом, эти все дарования, это они так или иначе отражают Христа, потому что они все были во Христе, а мы тело Его. И Он продолжает Христа в нас. У Христа все хорошо получалось. Все дарования, которые только перечислены в Библии, Христос в них был колоссальный и совершенный. Но части этих даров Он распределил по всему телу. Для того, чтобы никто не гордился из нас, чтобы каждый из нас нуждался в других и проявлял Христа в том, в чем Он одарен. Я хотел бы поговорить о том, какие есть большие проблемы с использованием даров в церкви, две основные проблемы, и как найти свой дар, или как обнаружить свой дар. Есть две большие проблемы. Когда человек не занимается своим делом в церкви, и вторая проблема, когда человек занимается, но не своим делом в церкви. Это две одинаково большие проблемы. Плохо, когда человек в церкви ничего не делает. Плохо, потому что мы поняли, что у каждого есть свой адрес в теле Господнем. Но еще хуже, или может быть равно плохо, когда человек занимается чем-то, но не своим делом в церкви. Почему это плохо для тела? Потому что, вы знаете, если я буду использовать руки как ноги, то я далеко не уйду. Рука должна заниматься делом руки. Ноги ногами должны заниматься, тем, что, к чему приспособлена нога. Если буду ногой кушать, тоже будет неудобно, не очень удобно. Также и в теле, когда человек занимается не своим делом в церкви, когда он не понял свой адрес в теле Христа, тогда он занимает там чье-то место. И тогда он приносит церкви неудобства, смущение. Он занимает там чье-то место, кто-то начинает испытывать какой-то дискомфорт. Тело не на 100% функционирует, как оно могло бы функционировать, если бы там стоял человек, который для этого предназначен Иисусом Христом. Также плохо, когда человек вообще ничего не делал в церкви. Он говорит о том, что, как апостол Павел пишет, «Я не слух, я не зрение, что мне делать в теле?» Да? Это просто мы не прочитываем за неимением времени. Но это гордость просто человека, когда он делает себя ненужным специально в церкви. Потому что если он не трудится в церкви, если он вообще ничего не делает, задача-то у церкви остается, значит, ее, эту задачу, которую он должен был исполнять, берет на себя кто-то другой. И этот человек, который берет на себя его задачу, он берет не свою задачу и приносит ту проблему, о которой я говорил выше. Он занимается не своим делом. И делает это не настолько хорошо, как если бы тот был эффективен в церкви. И потом он, да, знаете, те люди, которые ответственны в церкви, они часто безотказны, потому что, ну, они уже чем-то занимаются, и все смотрят на них и думают, ну, они же чем-то занимаются, и этим он может заняться. Ну, попросить, если попросить помощь у церкви, часто к кому подходят? К самым занятым, потому что они хоть что-то делают. Ну, и просят у них. А эти люди часто безотказны, они, как знаете, баржа, уже ватерлинию прошла, топится, и кипа дел, которые он не может делать. Он становится неэффективен в том, в чем он предназначен, потому что к нему подходит, а не к нему надо подходить. И решают вопросы, которые не он должен решать. И тело, помните, написано в Писании, Бог соразмерил тело. А это, получается, несоразмерное тело. Вы знаете, как кто-то сравнивал церковь современной с футболом, когда 30 человек, нуждающихся в тренировке, смотрит на 22 человека, нуждающихся в отдыхе. И приходят люди на собрание, они ведут себя так в поместной общине, как ну, просто потребители, которые не берут на себя свою уникальную нагрузку в теле, и которым нужно было бы потрудиться. Они смотрят и аплодируют прекрасно тем, которые 22, которые трудятся, и что-то делают в церкви. Они перетрудятся. Вы знаете, как часто вот, слышишь разные истории, как в молодом возрасте достаточно пресвитера умирает, 50-60 лет, они не доживают до старости. Знаете почему? Потому что сердце перегружено. Самая распространенная болезнь пресвитера – это болезнь сердца. Потому что кто-то не подставил ему плечо, не успокоил сердце пресвитеру. Кто-то пренебрег своим даром вспоможения, чтобы помочь ему, или словом утешения, чтобы утешить его. Больше всего в утешении часто нуждаются не бабушки или там, люди в депрессии или в грехе, а служители, которые ждут утешения в своем труде. У них сердце неспокойно, как мы слышали в последнее воскресенье. А кто-то пренебрег этим даром, и он раньше времени ушел из жизни. Такое бывает. То есть церковь начинает развиваться аномально, нездоровое тело. И какие же есть, то есть получается мы ответственны, да, за тот дар, который у нас есть, за то служение, за то привилегию, которую Бог нам дал в церкви. Вот если, знаете, просто вот по своему опыту посещения церквей померить, Если считать здоровую поместную общину ту, у которой каждый член церкви исполняет свою миссию добросовестно, и он на своем месте, давайте такую общину считать здоровой. Как вы думаете, сколько таких здоровых общин есть? Насколько здоровая наша община, где каждый по адресу проживает? Он знает свой дар, он знает свое служение и свое действование, и он ответственен в этом. Он исполняет это как честь, как достоинство. Никто не перегружен. Нигде, знаете, не заедает палец или нога или рука. Вот это настоящая община, здоровая. Там процветание идет, там идет умножение постоянное, там приходят новые члены церкви. Хорошо бы нам быть такой общиной, здоровой общиной. А как найти свой дар, как обнаружить дар свой, если вы член церкви, если просто поверьте сначала словам Иисуса Христа о том, что у вас есть дар, вы крещены Духом Святым, у вас есть проявление Духа. И, конечно же, то, как, насколько мы сможем быть эффективны в теле, зависит от того, насколько мы связаны с головой. Каждым пальчиком моим, каждой клеточкой моей командует не соседний пальчик, а командует голова. Именно потому, что каждый палец связан напрямую с центром управления в мозге, то он знает свое место, он вовремя сгинается, разгибается, вовремя происходит все соразмерность. Поэтому в первую очередь, если вы не знаете свое место в теле, поправьте свои личные отношения с Богом, связь с головой, контакт с головой. Вы знаете, как болезнь начинается, как болезнь называется, когда нет контакта между конечностями и головой. Болезнь Паркинсона, когда руки начинают делать произвольные движения, когда мозг им не командует, они что-то делают. И наоборот, когда мозг командует, они не делают. Поправьте отношения с Господом. Может быть, действительно у нас в церкви болезнь Паркинсона, когда человек не связан с головой, он не знает веяния Духа Святого, чтобы занять свое место в теле. А другое, как бы такое, как правило, о том, что как занять свое место в теле, о том, что вообще посмотрите, в чем есть нужда. Мы видим, что дар, он предназначен не просто так, он предназначен для служения ближним. Посмотрите вокруг, в чем есть нужда. Любой дар, он создан не для самопрезентации, не для самоназидания. Если у меня дар, например, какое-нибудь слово, и Бог посылает откровение слова, я их держу в себе, я не проявляю себя в служении, значит, я просто изолирую себя тело и не служу. Значит, я не восполняю чью-то нужду. Кто-то будет нуждаться, и Бог ему не откроет то, что он мне уже открыл. И я должен сказать это слово. И получается о том, что человек, который ищет свое место в теле, он должен очень быть чутким к тому, какую нужду он восполняет своим служением. Иногда нам хочется делать в церкви то, что нам хочется. Как красиво поет кто-то. Нам кажется, это так легко, выйду да спою. А на самом деле, может быть, и не надо петь. Может быть, нужда совершенно в другом. Может быть, посуду надо помыть после обеда. Может быть, надо помочь убраться после того, как все уйдут из дома молитвы. Может быть, надо поехать навестить кого-то. А мы думаем, часто путаем церковное, то есть внутри молитвы на дома служение, с тем, которое у нас между нами происходит. Апостол Павел пишет о том, что те члены тела, которые на виду, они иногда не такие важные, как те члены тела, которые скрыты за кулисами. Он говорит, а немощных прилагаем больше попечения. Те, которые невидимы, мы благовиднее покрываем, потому что они важнее. Вот интересно, что, вы знаете, здесь у нас, вот у нас на собрании за 2 часа происходит, тут и хор поет, и кто-то вот скажет слово. А на самом деле, может быть, для нашей общины это не самое важное служение. Самое важное служение, может быть, во вторник, в среду, когда кто-то кому-то позвонил, кто-то кому-то пожертвовал деньги, чтобы чем-то помочь. И служение, оно многообразно, разнообразно. Не надо ограничивать свои дары только списком служений, которые можно увидеть на стенде. Спеть в хоре, там, не знаю, убраться, помыть посуду, приготовить, знаете, так, десятину отплатил и как бы откупился, и все, больше ничего не делаешь. Может быть, ваше место, оно там где-то в невидимой атмосфере между членами церкви. Кого-то навестить, посетить, где-то помочь многодетной маме, посидеть с детьми и так далее. Может быть, у вас дар благовестника есть, но не обязательно с кафедры, а в общение один на один. С кем-то надо встретиться, в кафе посидеть, посидеть кофе попить, поговорить о проблемах, помолиться с кем-то один на один. И вы приведете того человека в церковь. А тут будет другой человек, у которого есть дар слова именно не один на один, а всем. И он скажет ему слово, и он покается. И в этом взаимодействии один приводит, другой говорит, рождается новый член церкви. Может быть так. То есть посмотрите в том, в чем есть реальная нужда. Не в том, в чем видимая нужда, как бы тут, в чем хотелось бы самому участвовать, а в том, в чем хотят ваши ближние, чтобы вы послужили им. И следующий шаг, если вы заметили какую-то в церкви нужду, какую-то каких-то ближних, невосполненную, какой-то отрывок в жизни, то помолитесь об этом. Помните, как молился пророк Илия и Иеремия, разные люди? Они говорили, не я ли, Господи, пошли меня, вот я. Может быть, я могу что-то для этого сделать? Если вы видите нужду, попробуйте сами применить свои силы. Следующий шаг, если вы попробовали это сделать, у вас что-то не получается или получается, но вы не знаете как, спросите у пресвитера церкви и у церкви, насколько я хорош в этом, насколько я могу в этом упражняться. Знаете почему? Это не просто пустые слова, потому что нужно прочитать текст Писания, который за это отвечает. Ефесянам 4 глава 11 стих. Кто отвечает за распределение верующих по своему адресу? Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот кто отвечает за правильное местонахождение каждого члена церкви в теле. Если вы не знаете свой дар или попробовали восполнить нужду и не уверены в том, что это ваше место, подойдите к пресвитеру. Написано, поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Совершению святых. Вот это слово совершению буквально налаживанию святых. Для чего? Для дела служения, для созидания тела Христова. Эти люди, они ответственны за то, чтобы каждый был на своем месте. Спросите, а стоит ли спеть? А стоит ли, может быть, убраться, а может быть, стоит кого-то посетить. У пресвитеров дел достаточно, и часто из-за того, что к ним никто не подходит, они все делают сами за всех. И делают не так хорошо, как могли бы сделать вы. Служитель в этом смысле похож, знаете, как футбольная команда, когда есть игроки играют, а тренер стоит и вроде ничего не делает, да? А тренер зачем наблюдает? Не чтобы бегать за всех, и за вратаря, и за защитника, а для того, чтобы каждый был на своем месте и играл максимально эффективно. Он вроде бы ничего не делает. Но его задача, чтобы каждый был на своем месте и делал максимально эффективно то, к чему призван он. И хотелось бы заканчивать проповедь об этом. Конечно, много о чем можно говорить, еще здесь просто сокращать надо. О том, что само по себе дарование и само по себе служение – это не цель. В Коринфской церкви была большая проблема в том, что они очень хотели обнаружить свой дар в церкви, свое служение. И они находили свое служение в церкви. Но потом была другая беда, что они начинали соревноваться друг с другом в служении. А кто лучше то делает? А кто лучше это делает? А кто лучше языками говорит? А кто лучше пророчествует, толкует? И апостол Павел пишет им серьезное замечание. Оно написано в 12 главе, 31 стих. И следующая глава сразу же об этом. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Следующая глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы». И дальше он пишет целую песню любви. И последний стих, который говорит, 13 стих 13 главы и 1 стих 14 главы, почитаем. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Особенно о том, чтобы пророчествовать. Там целая глава идет о том, что не надо соревноваться в том, какой дар лучше, какой дар успешнее, потому что все дары одинаково значимы перед Богом. Дар вспоможения, который не светится вот так вот на кафедре или где-то еще, он не менее важный, чем дар слова проповедника, который каждое воскресенье готовится к слову и говорит верное учение церкви. Они все равны по значимости. И Павел говорит, что эти дары, они только тогда светятся перед Богом особым светом, когда они пропитаны любовью членов церкви друг к другу. Когда эти дары становятся без любви просто инструментом соревнования, самоутверждения своей значимости, превозношения над другими ближними, самопрезентации, посмотрите, как я могу, умею, вот тогда беда церкви. И Коринфская церковь была одна из самых проблемных церквей, которую писал апостол Павел. Вообще интересно, что все послания, они самым проблемным церквам написаны. Хорошим церквам не нужно было писать послания, у них так все было хорошо. Интересно, написал бы нашей церкви апостол Павел какое-то послание, но я отношу это к себе. Достигайте любви. Если я имею все дары, если я все делаю служение в церкви, если я вот такой эффективный и молодец, но без любви это не имеет никакой пользы. Я медь звенящая, я ничто, как пишет апостол Павел. Получается, вы знаете, если даже в моем теле все мускулы развиты, все органы на своем месте, здоровенькие, все хорошо, но знаете, они не связаны одной кровью, и кровь там не течет, это просто труп. Он не живет, он не дышит. Вот эта любовь между нами, это кровеносная система тела Иисуса Христа. кровью пропитана каждая клеточка. Если я даже кольну себе иголочкой, там капля крови будет. То есть кровь, она связывает все тело воедино, она пульсирует, движется, обновляет тело постоянно. Это любовь между нами. Если она не пропитывает каждое наше служение, если она не пропитывает каждую нашу молитву, у кого-то дар молитвы, если она не пропитывает наши отношения друг с другом, то мы ничто. Мы организация, но не организм. Мы хорошо вышколенная профессиональная структура, но мы не поместная церковь, община, семья, невеста и все, о чем мы говорили. Как важно не только знать свое место в церкви, но иметь правильную мотивацию. Мотивацию любви и от самоотдачи ближним. Хотелось бы закончить на таком слове, что Иисус Христос в первосвященнической молитве сказал такую мысль, 17 глава, 21 стих, «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они до нас будут едино, да уверует мир, что ты послал меня». То есть внутреннее единство церкви – это слава Христа, то, о чем он молился, это показывает миру, что мы христиане. И если ключ к единству – это смирение друг перед другом, почитай один другого выше себя, если все разделения в теле Христа начинаются с того, что кто-то о себе подумал больше, чем нужно, то признаком этого единства является любовь между нами. Иоанна 13, глава 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это не совет, это не рекомендация, это заповедь новую даю вам, закон, кодекс «любите друг друга». И мне понравилось вот такое выражение одного из реформаторов. Он говорит, что в церкви можно такой предложить формулу, что в главном должно быть единство, в главном единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Я согласен, в принципе, с этим, хотя с этим можно спорить. В главном, помните, о чем мы говорили главное? Одно вера, один Господь, один Отец, единство. Во второстепенном не надо делать друг друга одинаковыми, во второстепенном – свобода. Свободе призваны мы, свобода Духа Святого. Но во всем – любовь. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.